7 июня. Ветер и гребни сменились проливным холодным дождем. Попрятались толпы на пристанях. Ей и довольно, нет зноя, которого она так опасалась. Спрашиваем себя, едут ли уже лихтманы. Последние письма из Америки были от начала января, а телеграмма от начала марта. Ты не знает, что мы проехали так близко от его родных мест. Вот рабочий рассуждает о религии. Слушайте, как широко, реально и практично судит он о применении новых методов. Вот он перешел к вопросу о пьянстве, и опять слышатся здоровые суждения. Вот он толкует о дисциплине в армии. Неудивительно, что такая армия представляет грозное, своей сознательностью целое. Вот он оценивает экономические условия. Без вредного шовинизма он учитывает вопросы хозяйства. В его руках цифры и сопоставления. Говорит о налаженной работе народа со специалистами. Нет ни ложного пафоса, ни хвастовства. Спокоен жест руки. И безбоязненно смотрят серые глаза. Вот опять народный учитель. Тот, который работает 12 часов в сутки, за 36 рублей в месяц. Он и учитель в трех школах, и режиссер, и народный лектор, партийный работник. Послушайте, как любовно он говорит о лучших методах преподавания, как он бережлив с индивидуальностью детей и как следит за достижениями науки. Сейчас едет, чтобы пройти дополнительный курс на биостанции. А вот латыш, командир полка. Жена его шепчет, что делать с ним? Все, что имеет, раздает. Найдет каких-то бедных старушек, выдает им пенсию. А чуть скажешь ему, отвечает, да ведь ты сыта, лучше я сам есть не буду. А ведь жалование-то всего 125 рублей. Это грозный латыш, убежденный партиец. И весело с ним говорить об эволюции материи. Это не тупой дарвинист, но реальный искатель и поклонник реального познания сущего. Радостно плыть по Иртышу и слышать о добром строительстве. Радостно не слышать никакого сквернословия и не видеть жестов пошлости. Радостно видеть углубление знания. Как говорено, претворение возможности в необходимость. Вспоминаем всякое бывшее с нами. Трехсуточная гроза в Гульмарге, шаровидная молния около моей головы в Дарджилинге, необъяснимый синий огонь в Ниму, 6 часов с револьвером в Тангмарге, бамбуковый мост в Ташидинге, глетчер Сассера, мертвый оскал Даотая-Ма, ползание по пещерам кучарским, неожиданная стужа на Каракоруме, буран после Таксуна, буря на озере Вулар и многое другое. И каждая эта буря, и каждая эта стужа, и каждая эта молния вспоминается как неповторяемый сон. П. спрашивает в Урумчи, вошла ли в вас зараза Азии? Да, Петр Александрович, вошла не зараза, но очарование. Всегда оно было в нас, но было гораздо ранее, нежели писался стан половецкий или заморские гости. И как же будем мы без тебя, Азия? Но ведь мы и не уехали от тебя, да и когда уедем. И где граница твоя, Азия? Какие задачи могут быть решены без Азии? Какое построение обойдется без камней, без заветов Азии? Длинное ухо Азии слышит музыку сфер. Великая рука Азии возносит чашу. О длинном ухе Азии сложено много рассказов. О великой руке Азии повесть только еще пишется. Из Азии пришли все великие учителя. Е.И. читает письмо Махатмы. Лучше всего понимает письмо командир латыш. Как понятно и ценно все его мышление. Потом я делаю доклад команде и пассажирам. Следуют вопросы. Так же, как на Лобкове, напряженные вниманием лица. По откосам берегов еще лежит снег. Сегодня утром прошли селение Ермак и место, где утонул завоеватель Сибири. Рабочий поясняет, он бы выплыл, наверное бы выплыл, да доспех ты его на низ потянул. Так помянул рабочий герой этих студенных просторов.